говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очень рада видеть вас после длинных майских праздников. С нами Никита Петров. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы говорим обо всем, что случилось за это время. А случилось 9 мая, до этого случилось 7 ноября. 7 мая. А 7 мая – это 20-летие инаугурации президента Владимира Путина. Но главный парад и, главное, еще один парад, который конкурировал с этим парадом. Это был маленький парад для одного человека. А в соседней Беларуси случился парад для уже для другого человека, но с огромным количеством людей. Мы все это будем обсуждать сегодня, но начнем с событий абсолютно сегодняшнего дня. Владимир Путин в очередной, уже в шестой раз, обратился к нации. И главное, что мы услышали, заключалось в одной единственной фразе. Давайте ее послушаем.
Поэтому с завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией.
Никита, больше ничего не было сказано по этому поводу, что все это значит. Вы гражданин Российской Федерации. Вам сказали, завтра выходные завершаются, а борьба с эпидемией не завершается. Вы идете на работу или нет? Вы что-то поняли про себя?
Нет, дело в том, что имеющие уши да услышат. Общий порядок, всеобщие, что называется, каникулы завершаются, а вот что начинается, не объявлено. То есть это значит, что вот та самая неразбериха с разговорами о том, что поэтапно вводится нормальный рабочий график и нормальный режим жизни, он как будто бы и подвис в воздухе. А что, собственно, поэтапно будет? Рестораны-то когда откроются? Когда учреждения государственные откроются? Что с остальными вещами, которые у нас? В общем, это, конечно же, я бы сказал, большая неразбериха. И, скорее всего, люди ведь будут дезориентированы. Они поймут так, что если завершается, значит, можно выходить на улицы. То есть в каком-то смысле, мне кажется, такие путанные заявления только подливают масло в огонь.
Но если я правильно понимаю, что завершают платить за то, что вы сидите дома. Потому что, скажем, бюджетники, они получали свои зарплаты, пока они сидят дома. А завтра они уже работают, но на работу их, может быть, не выпустят. Например, Сергей Семенович, который руководитель в Москве всей этой антикризисной программы и карантинных мер, он скажет, нет, мы пока не работаем, у нас только стройки и промышленные предприятия.
Ну, в таких случаях, говорят, деньги, товарищи, никто не отменял. На самом деле, государство, вообще говоря, в нынешней весной показала свою полную беспомощность. Беспомощность и нежелание что-либо делать, и нежелание понимать нужды простого человека. Люди в данном случае полностью разочарованы, потому что многие вообще деньги не получают. Бюджетники получают, хорошо. Кто-то на такой работе, где ему платят. А мелкий, средний бизнес, а отсрочка по всевозможным платежам – нет этого. И в данном случае сейчас этот, я бы сказал, пар в котле, пар недовольства, он на самом деле может выплеснуться.
Вот с нами на связи еще один москвич по прописке, Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы бы эту фразу как расшифровали? Там не было расшифровки, что это значит. Мы больше не сидим, выходные закончились, но карантин, но борьба с вирусом нет. Что бы это могло значить, как вы считаете?
Заметьте, сперва объявили режим, который был неопределен, а теперь его отменили. Опять-таки неопределенным образом. Это ведь не карантин. Значит, это похоже несколько на известный такой черный анекдот, где муж держит жену за руки за краем балкона и говорит, ступай, я тебя отпускаю. А тут что произошло, было понятно уже последние два примерно выступления Путина, было понятно, куда он ведет, чтобы не платить. Будет объявлен конец этого неопределенного карантина, не до карантина, а тем самым и расходы ваши теперь официально на вас. До этого возникал все время неприятный вопрос, кто бы заплатил за этот нежеланный, неожиданный отпуск. Теперь вопрос снят. вы сами заплатите. Как кто заплатил? Вот вы и заплатите. Так что все понятно. И при этом, конечно, Собянин будет запрещать по частям, по мелочи, разрешать стройкомплекс, понятно, гастарбайтерам работать, другим нет. А Путин будет только разрешать. Путин ничего не будет запрещать, он будет освобождать вас от карантина, раздарить подарки небольшие. Небольшие. И только тем, у кого дети. Вот, а знаете, вот старики, да. Старики, понимаете, они сидят дома, как идиоты. У них дети давно выросли, они не могут сказать, что у нас дети. Заплатите нам. Да. Простите, ваши дети уже большие.
К старикам обратились только с моральной поддержкой. Их назвали словом «родные» и сказали: «Родные, посидите еще дома». По поводу другой поддержки ничего сказано не было. Но перед тем, как сказать, ну, буквально два слова, хотя Глеб уже сказал эти два слова про то, что на этот раз Владимир Путин подарил россиянам, я расскажу в двух минутах про дебаты, которые накануне состоялись, перед тем, как он вышел к народу, еще раз. Дебаты состоялись между двумя женщинами-политиками, это Любовь Соболь и Ксения Собчак. Команда Навального Алексея обвинила Ксению Собчак, что она не хочет, чтобы всем раздали по 20 тысяч рублей. Она сопротивляется и говорит, что вы их проедите, вот так ее обвинили. Она не согласилась с этими обвинениями, провела дебаты с Любовью Соболь. Они пользовались большой популярностью в интернете. Наш корреспондент Анна Хламова час дебатов уложила в 2 минуты. Я считаю, что это подвиг. И там вся суть абсолютно как на ладони. Я думаю, что без искажений позиции. Давайте эти 2 минуты посмотрим.
Я хочу начать с того, что я не против выплат людям. Я за эти выплаты. Я против лжи и передергивания, которыми, к сожалению, вы, в частности, Любовь Эдуардовна, занимаетесь.
Ну, Ксения Анатольевна Собчак обвиняет меня в передергивании лжи. Было бы гораздо смешнее, если бы только Путин обвинял меня в коррупции.
Когда Алексей Навальный и Любовь Соболь говорят 20 тысяч каждому, ну, это вот опять большевистский лозунг. Понимаете, землю крестьянам, заводы рабочим, 20 тысяч каждому. И когда Навального спрашивают, что, и Сечину 20 тысяч? Он говорит, да, и Сечину. Зачем Сечину 20 тысяч? Зачем мне 20 тысяч или Любови Соболь? Я считаю, что эти деньги должны раздаваться тем, кто сегодня нищенствует и сидит вообще без копейки, студентам, пенсионерам, матерям, по категориям, тем, кому эти деньги нужны. И лучше им раздавать по 40 тысяч, по 50 тысяч, чем 20 тысяч каждому.
Мы говорили, и я могу повторить в этом эфире, что мы за то, чтобы раздать 20 тысяч рублей каждому. Если вам или Сечину не нужны эти деньги, так не обращайтесь за помощью, не берите их или возьмите и переведите малоимущим, если вы считаете, что 20 тысяч вам не нужны. Я тоже, например, считаю, что 20 тысяч вам не нужны. Но опять же, если мы будем сегментировать сейчас людей, то это будет очередная бюрократия, и эти выплаты затянутся на много-много месяцев, а кто-то из них не получит.
Дайте конкретный ответ, что будет через 4 месяца с Фондом народного благосостояния и как мы будем справляться здоровье.
Еще раз, самая главная цифра, которую нужно запомнить. Ксения, можете махать сколько угодно, но самая главная цифра – это 11 триллионов рублей. Сейчас валюта ОЦБ.
Сумму назовите через 10 месяцев, когда вы говорите, мой микрофон, у вас есть расчеты.
11 триллионов рублей, только валютных, только ликвидных.
Еще раз, сумма какая останется через 4 месяца после раздачи денег? Да.
Ну, хотелось бы, чтобы Ксения мне тоже ответила на этот вопрос. Я хотела бы услышать от нее расчет, сколько конкретно денег по ее там, мерам поддержки, которые сейчас она обрисовала в эфире, должны остаться. Потому что невозможно эту цифру назвать.
Сейчас я очень вам четко объясню, как происходит вот мошенничество прямо на ваших глазах. Я ни разу не сказала о том, что я произвела расчеты с экономистами и высчитала сумму. Эту фразу сказала в эфире Любовь Соболь.
Любовь Соболь тоже не говорила, что она высчитала с экономистами, сколько останется после того, когда, что россиянам раздадут по 20 тысяч с этого стабилизационного фонда. Она этого тоже не говорила. Поэтому, конечно, Ксения Собчак не могла добиться от нее ответа, сколько останется в этом фонде. И Любовь Соболь не могла добиться ответа от Ксении Собчак, сколько останется в фонде после того, если система раздачи денег пойдет по системе, которую предлагает Собчак, а это выделить отдельные категории. категории граждан. Но самое смешное, что это совершенно бессмысленный спор, потому что после них вышел Владимир Путин и сказал, что мы дадим по 3, от 3 до 5 тысяч на ребенка. Мы, вот я, собственно говоря, чтобы не быть голословной, прочитаю, что дополнительные выплаты работникам социальных учреждений в течение 3 месяцев до 60 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей в течение 3 месяцев семьям с детьми до 3 лет, единовременная помощь по 10 тысяч рублей на ребенка с 3 до 15 лет, пособие по уходу за ребенком увеличить в 2 раза до 6700 рублей. Все. И некоторые льготные поблажки вот предприятиям. И если мы сейчас спросим наших слушателей и зрителей, попросим звонить по номеру 8 800 222 12, мы всегда просим звонить, и спрашивать их опять, на вас распространился этот подарок? Вот опять нам позвонят и скажут, а мы не входим в эти категории. Мы не входим, мы не родители, мы не сможем получить маленького ребенка вместо 3000, аж целых 6. И у нас нет уже, у нас дети выросли, им больше, чем 15. Ну вот сейчас я опять не получу в эфире этих одаренных Владимиром Путиным звонков.
Да это все и грустно, и смешно, потому что спор о том, как платить и кому платить, он на самом деле затмевает главный принцип – платить или не платить. Так вот, государство в данном случае проявило себя абсолютно бесчувственным крохобором, который говорит, ну, раз мы не можем определить точно категории, пока платить никому не будем, а раздачу денег всем подряд называть большевистским мероприятием просто смешно, потому что большевики никогда таких вещей не делали и делать не собирались. Это не та была система, чтобы раздавать денег. И в конце концов, когда мы говорим о помощи, ведь население увидело, что оно брошено на произвол судьбы. Вот в течение этих недель так называемого карантина, население просто увидело. На них наплевать. Кандыбайтесь, выплывайте, барахтайтесь сами как можете. Кстати говоря, вот эта вот массовая выплата, даже тем, кто не нуждается в этих деньгах, это было бы довольно быстрое и, я бы сказал, эффективное мероприятие. Да, вроде бы мы не видим здесь такой вот нашей любимой бюрократической и чиновничьей адресности. А вот этому надо, а вот этому не надо. Пока мы будем определять, кому надо, а кому не надо, люди оголодают. Так нельзя.
Я бы спросила и Глеба Павловского. Глеб, вы, может быть, наблюдали за этой дискуссией двух политиков, вам, наверное, не безразличных, не чужих. И вы считаете... Вот такие дискуссии об этой шкуре, они не смогли убить этого медведя, я думаю, что вдвоем, и никто не смог, и не смогли выцегонить у Владимира Путина эти деньги. Но в них все-таки есть смысл в таких дискуссиях, чтобы как-то стимулировать, все равно показывать. Мы хотим, мы требуем, мы вот даже спорим о том, какого размера должна быть шкура этого медведя.
Всегда есть смысл. Просто... Половина времени, по-моему, у них ушла на оценки друг друга. И они слишком реагировали, я бы сказал, друг на друга, а не на содержание темы. Поэтому в итоге осталось не вполне ясным их собственное предложение. Понятно, что у Навального эти предложения есть, но было бы недурно, если бы Соболь их разжевало в этих дебатах. А тем более это касается Ксении Собчак. Но они, если честно, мне показалось, что они не были готовы к дебатам. Они пришли не готовые, так бывает. И получилась просто такая вязкая дискуссия, в которой ясно было, что эти две женщины друг друга не любят.
Понятно, спасибо. Нам позвонила Ева из Пензы. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рада, что вы позвонили. Что скажете?
Я сначала смотрела по поводу, вы проговорили эти пособия, которые людям якобы должны были раздать, получить эти все деньги. Дело в том, что с марта, как только объявили карантин в школе, где мы учились, а учились мы в Подмосковье, в подмосковной школе. Мы сразу драпанули к бабушке в Пензу, уехали. И сидим тут на бабушкиной пенсии буквально, потому что бизнес мой накрылся. вот это вот пособие ежемесячное, которое должны были выплачивать были мне 212 рублей. Ну, я, в общем, бумаги не ходила, не собирала, не унижалась там это долго в очередях стоять. То есть я 212 рублей не получала, поэтому как бы не являюсь зарегистрированной в соцслужбе. И как бы я не получаю вот этот школьный паёк, сухпаёк там дают, и не получаю от службы никаких вот поступлений нет, то есть в принципе вообще на нулях. И я, ну, средств нет к существованию совсем. А по поводу этих девушек, Соболи, я посмотрела, да. Собчак очень весело, да. Но там скорее как будто девчонки дерутся. Там очень мило было, да.
Да, спасибо вам, Ева. Я вам очень желаю, чтобы вы, чтобы это вот утряслось как-то, и вы смогли вернуться, и, может быть, дома будет легче. Но ведь события в Дагестане тоже показывали, что люди просто не получают то, что обещали. И, естественно, в Дагестане, я сказала. В Владикавказе, в Дагестане.
Да,
в Владикавказе. Не получают то, что они вышли, потому что им пообещали вот это 5000. Еще из тех, из второго и третьего обещания. И, нету.
Здесь как раз все это отражается. И неготовность к подобным ситуациям со стороны власти, и нежелание власти думать о том, как быстро и эффективно выйти из создавшегося положения. И, по сути своей, раздача денег как таковая, вроде бы да, выглядит на первый взгляд популистским шагом, но на самом деле это был бы правильный спасительный шаг. Потому что когда нужно оказывать массовую помощь, некогда и нельзя думать о том, а вдруг кто-то другой, чужой, неправильный, тоже эти деньги возьмет. Это то, что называется побочный эффект и незначительный риск. Не об этом нужно думать. Нужно думать о тех, кто вообще не в состоянии сейчас добыть где-либо денег. У кого невозможность пользоваться карточкой Сбербанка, у кого нет возможности сходить и получить эту пенсию на почте или в Сбербанке. И штрафуют несчастных стариков, которые выходят в надежде получить какие-то прибавки. Но это же позор. Это же позор, это на самом деле даже и слов не могу подобрать.
Я не могу подобрать слов от тех кадров, которые я теперь вижу по телевидению, по федеральным каналам. Нам показывают рейды, в которых участвуют корреспонденты федеральных каналов. Они с повязками, реально, как дежурные с полиции, ходят по Битцевскому лесу. Это огромный лес, кстати сказать, Битцевский. И выцарапывают со скамеечек, и криком кричат, и штрафуют, и выписывают вот тем, кто там сидит на этих скамейках, который вышел в 20 градусов московские посидеть. Вот сейчас, с завтрашнего дня, нам начнут показывать, они уже проанонсировали, рейды против пассажиров, которые вдруг зашел в троллейбус без маски или в метро. Вот сейчас начнется еще и это. И все эти рейды нам, как в старые добрые андроповские времена, показывают по телевизору. Кстати, об Андропове. 7 мая Владимиру Путину исполнилось 20 лет в качестве инаугурировавшегося президента России. Мы бы об этом с вами не вспомнили. Если бы огромным сюжетом не разразился 3 мая, забыв про весь вирус, Первый канал гигантским сюжетом 3 мая, он начал свой эфир программы «Время», что нас ждет через 4 дня такое событие. Потом уже после этого события была программа «Москва, Кремль, Путин», в которой, конечно, долго тоже сравнивался Владимир Путин 20 лет назад и сейчас. И мы решили подверстать к этому сравнению еще троечку других кандидатов, про которых мы тоже до сих пор помним, они все, слава богу, живы, и посмотреть чисто визуально, я вам предлагаю посмотреть, уважаемые гости, уважаемые слушатели, как они все изменились за эти 20 лет, и устроим между ними соревнование, кто изменился больше всех четверых. Смотрим. Это совсем не те кадры. Вот эти люди точно не меняются, которых нам показали. Мы смотрим на те кадры, где Владимир Путин и его политические конкуренты 2000 года. Его нет, очень жалко. А ведь было, я сама видела.
Мы ведь помним,
да, что было. Да, но помним, что было. Но мы не можем сейчас тогда провести соревнование, кто изменился больше, кто изменился меньше, потому что нет кадров. Поэтому мы переходим к параду, который был 9 мая, к этим нескольким парадам. И я представляю вам нашего гостя из Беларуси. Это философ Владимир Мацкевич. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, ваша страна, ваш президент отличились тем, что Наверное, он думает, что он вставил фитиль всем остальным. Я так, ну, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите. И он провел абсолютно полноценный большой парад, стоя на трибуне с другими. В маршальском мундире он любит, этот подполковник, ваш запас, маршальский мундир. Он окружил себя другими военными. Нам показывали, постоянно показывали трибуны. Я час смотрела по белорусским каналам ваш парад. Нам показывали, как сидят там ветераны. Может быть, не войны, теперь уже непонятно чего. Ветераны, они очень пожилые люди, они сидят без масок. Как люди поют, и тоже нет масок. Огромная толпа без масок. Идут солдаты без масок, и эти оркестры без масок. Вот вы считаете, каких-то... То есть, понимаете, это производит очень удивительное впечатление. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что вот он хотел своей стране показать, что у нас-то все хорошо. Но, с другой стороны, ужас охватил всех, холодный ужас, кто это видел, за этих людей, за их будущее, что с ними будет через 10 дней, когда начинают проявляться первые симптомы. Это такой колоссальный эксперимент на своих людях, как мне кажется, был поставлен. Как вам кажется, как вы это оцениваете? Чего он достиг, каких целей?
Ну, эксперимент на людях в Беларуси длится уже третье десятилетие. И действительно, он очень хотел показать всему миру. Вот что именно, очень трудно сказать. Скорее всего, полновластие и демонстрация силы, уверенности. Конечно, не военной силы, да, а силы и возможности... волюнтаристски управлять огромными массами людей. Но не совсем это получилось, потому что я не знаю, как показывали телеканалы этот парад. Люди были только на трибунах. То есть это те, которые пришли по разнарядке, под давлением, собранные специально люди. А вот добровольных зрителей, людей, которые ходили бы на праздники, вот обычно на парады ходят масса зрителей посмотреть на все это. Кому-то это нравится, кто-то забавляется, ну, по разным причинам, с разными мотивами, но на этот раз там людей не было. Зрителей, вот просто зрителей, которые пришли бы посмотреть на это, никого не было. Были только люди на трибунах.
Знаете,
то есть по пропускам, по приглашениям, ну и под давлением.
Нет, показывали, конечно, улицы. Нет, извините, я не соглашусь. Вдоль дороги стояли люди. Да. И были вот, вы знаете, может быть, на трибуне там огромные, плотные такие толпы с людей.
Нет, ну трибуна, понятно, туда без пропуска никого и не пустят.
Владимир, но вдоль дорог мы видели,
дорог
вдоль
были зрители, улиц, да,
стояли зрители.
Праздно шатающаяся публика есть. Да и отчаянных людей, думаю, там в Минске,
да,
тоже хватает.
Просто, вот вы знаете, вот я еще раз хочу просто вас спросить. А вы считаете, люди, которые, ну все-таки мы их видели на улице, они не боятся, они думают, что все хорошо в республике. Они не боятся. Вообще, как сами-то люди относятся к самому факту этой инфекции? Они думают, что им всей правды не говорят. И поэтому, может быть, кто-то из них не идет.
Как ну, они... тогда давайте от этого парада, от этого шоу все-таки вернемся к состоянию дел с коронавирусом, с эпидемией. Беларусь, наверное, единственная страна, в которой не был объявлен карантин официально. При этом какие-то карантинные меры принимались. И они, наверное, похожи на те, которые принимались в Москве или еще где-то. Но в основном, да, в Беларуси не очень испуганная публика. И масок меньше, открыты заведения. В них, конечно же, очень мало людей сейчас ходит. Но ничего специально не закрывалось. Закрывались какие-то публичные места, и то не потому, что был какой-то приказ или указание или регламент, а потому что просто люди перестали ходить, да, они засели дома. Но то, что не принимался карантин в Беларуси, это потому что Лукашенко точно знал, что платить ему за это нечем. Никаких свободных ресурсов в бюджете нет, и он не собирался брать на себя ответственность за это. А поскольку не собирался брать на себя ответственность, нужно было пиаром ну, как-то мотивировать отсутствие карантинных мер в стране. И все говорили, у нас спокойно. Долгое время отсутствовала какая бы то ни была информация о летальных исходах и так далее. Потом, наконец, когда она появилась, были большие претензии к тому, а насколько она адекватна, справедлива и так далее. Были конфликты с ВОЗ, с специальной комиссией из ВОЗ привозили в Беларусь, чтобы посмотреть на это все. Я думаю, что здесь есть и ну, какая-то доля правды, потому что все-таки советская медицина, действительно инфекционные больницы у нас в большей сохранности, чем в целом ряде других стран, включая постсоветские. Но никто не верит в достоверность официальной статистики. Ну, а неофициальную статистику как можно собрать? Кто-то кому-то говорит, что у него там кто-то заболел, в подъезде закрыли. А, и была забавная ситуация, когда был опубликован список номеров домов, в которых были тестированные случаи заражения. Что, в общем, является ну, грубейшим нарушением личной информации, защиты личных данных.
Владимир, я вот все-таки теперь еще вернемся в Москву, в 9 мая московское, чтобы сравнивать эти две ситуации. Я напомню, что 9 мая Владимир Путин было проанонсировано его появление впервые за этот месяц на воздухе. Он не был никогда ни разу показан начиная, по-моему, с 30 марта или с 29 марта на улице. И вот было сказано заранее, что его привезут к вечному огню. Нам не показали, как его подвозили. Нам показали, как он возлагает цветы каждому камню, монументу. Сначала к вечному огню один. Вот он сидел там один совсем. Вот там только сапоги вокруг. И даже не было возле него никакого условного Мишустина или Пескова, но какого-то очень проверенного человека не было все равно. Потом он возложил цветок каждому камню город-герою, особенно задержавшись у Киева почему-то. Вот больше всего времени он там провел у города Киева. Потом, да, и на его на фоне вот это вот просвечивающих, вот сквозь деревья просвечивал кортеж в четыре машины, который прямо вот там и стоял на дорожке Александровского сада, из чего мы сделали вывод, что его прямо в сад привезли из Нового Огарева и, видимо, увезут сразу. Но похоже, что его сразу не увезли, не похоже, а скорее всего, через вот закончился белорусский парад, и белорусское телевидение включило кадры Владимира Путина, который принимает уже в Кремлевском дворике еще один маленький парад. Он смотрит на лошадок, ну, на лошадей, на которых там вот проезжает мимо его полк. Он один, снова один, принимает еще один небольшой парад. И потом из каких-то новых интерьеров нам в Кремле пишут, нам на сайте Kremlin.ru пишут, что это Кремль, может быть и Кремль, мы вдруг видим в 3 часа дня, нам выкладывают вот такое маленькое видеообращение, крошечное, по поводу участия в виртуальном бессмертном полку. И таким образом за этот месяц мы увидим третий интерьер, в которых он ну, находится, я имею в виду внутренний интерьер. Первый – это там, где проходит его совещание. Второй – пасхальный интерьер, когда он сидит на фоне камина, рядом с ним кусок Пасхи и чайная чашка. И вот сейчас еще один интерьер нам показали. Давайте посмотрим 9 мая.
Дорогие друзья, хочу обратиться сейчас к тем, кто регулярно по зову сердца принимает участие в шествии бессмертного полка. С фотографиями и портретами своих близких, своих родственников, участников Великой Отечественной войны. Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдет.
Вот мы поняли так же, я так поняла, Никита, я не знаю, как вы поняли, что вот это вот два портрета стоят на стульях, это его родственники, наверное.
Ну, наверное.
Да? Вот на стулья он их так
наверное,
поставил.
Наверное, это те портреты, с которыми он сам пошел бы, это действие.
Вообще он мог бы и один пойти, кстати, если, ну, в принципе-то, почему ему одному?
Нет, ну, во-первых, уже странные впечатления производит мини-парад для одного. Это действительно что-то такое, я бы сказал, запредельное. А вот эта вот акцентация внимания на тумбе с надписью «Киев», это, я бы сказал, какой-то даже тревожный знак. Это какое-то буйство подсознания. Почему там надо было задержаться?
Задуматься.
Тут да. Что-то такое, я бы сказал, то, что гнетет. Если мы вообще, кстати говоря, сравниваем Минск и Москву в части отмечания Дня Победы, то это интересно. Это, кстати говоря, выводы отчасти в пользу Москвы, как это ни парадоксально звучит. Значит, степень авторитаризма в нашей стране все же поменьше. И надо сказать, что Лукашенко боится своего народа меньше, чем наше руководство боится нашего народа. Потому что вот подобное можно делать в стране, ну, почти тоталитарной, в стране авторитарной. Акты волюнтаризма и такого командно-административного принуждения. А вот будет праздник, несмотря ни на что. Это на самом деле очень дурной знак. Но то, что у нас нет торжеств, это правильная вещь, потому что действительно сейчас это было бы не просто опасно, но и неуместно.
Ну, вот не считаю я перед тем, как к Глебу Павловскому обратиться за его оценкой всех этих мероприятий. Не люблю это слово, но это мероприятие, конечно, безусловное, 9 мая. Вы говорите, нет торжеств, но ведь салют-то все-таки они устроили. Причем они устроили его грандиозным. Этот салют из 20, вот посмотрите на эти кадры, 20 точек по всей Москве. Ну, там, не знаю, где положено. Ну, посмотрите, какая красота. Ну, как же людям было не выйти на улицу, посмотреть на этот салют. То есть это абсолютно безусловный стимулятор того, чтобы человек выглянул в окошко-то он выглянет, ничего не увидит. А вот на улице его, конечно, этот салют вытянет, безусловно. Как можно не выйти?
Не обязательно. Почему? Не это обязательно. Для инопланетян.
Для инопланетян. Глеб, скажите, пожалуйста, как вы оценили вот всю эту картинку праздничную? 9 мая Владимир Путин приезжает, уезжает. Думаю, что он уехал после лошадей обратно к себе туда, в Новоогарёво. В сравнении, конечно,
ну, картинка
же, с белорусской.
Была в сравнении с белорусской. Да. Два разных вопроса.
Хорошо, тогда один.
В отношении давайте, картинки, да. Это грустная картина. Он был грустен. Картинки были выстроены тщательно, но, в общем, бездарно. Во-первых, сперва он возлагал букет на фоне сияющих глянцевых сапог одних. Вот, это такая какая-то щедринская картина. А потом читал речь на фоне копья, направленного ему в лицо, и горящего букета. Так получилось, что они совместили букет с огнем. Ну, это все мелочи на самом деле. Как и то, что он, на чем он приехал и уехал. Важно другое. Вся речь была какая-то не к людям. Он не с людьми говорил. И даже там, где он хотел быть, что ли, интимен политически в выступлении по поводу бессмертного полка, смотрите, там стоят эти хорошо мне знакомые купленные еще в эпоху Павла Павловича Бородина эти бездарные совершенно статуэтки из мнимой бронзы, они не бронзовые на самом деле. Вот. А рядом фотографии родных, на которых сверху написано для ясности, да, «Бессмертный полк». Зачем это? Зачем так писать? Если это твои близкие, если это твой отец и мать, не знаю, это странно. Вот это проблема, но это более общая проблема. Наша система не считает нужной быть человечной. Поэтому для нее абсурдно предложение раздавать деньги людям. Кто такие люди? Людей нет. Население делится на касты, сословия, группы. И им можно помогать или не помогать. То же самое он говорил сегодня. Поэтому вот здесь этот нечеловеческий, по сути, язык, он выходит наружу. Он, я бы сказал, вываливается из нашей власти. Она не может изобразить человечность даже там, где прямо это хочет. Но более важно политически другое. Ведь Путин принял образец Беларуси, экономическую модель помощи. Почему президент Лукашенко не объявляет карантин? Очень понятно, потому что у него нечем платить. Он хочет сохранить, выбирая между людьми и экономикой. Он выбрал полностью экономику, зная, что люди уже как-то там пристроились, знают, как заработать внутри нее. Он не хочет и не будет им платить. Путин в середине где-то карантина понял, что это выход. Что это выход для него. Закончен. Вот этот вот наш нетокарантин, это значит освободить себя от необходимости платить. И он пошел так, что у нас гибридная белорусско-российская модель помощи людям.
Да-да-да, недаром же о союзном государстве было столько разговоров. Спасибо, Глеб.
Ну, здесь ключевые слова даже вполне ясные. Не только не хочет быть человечной системой, она даже не хочет выглядеть человечной. Вот это большая проблема. Она даже не делает вид, что она хотя бы обращена лицом к человеку.
Да, при том, что, вот, вы знаете, это же удивительно, это же... Вот, парад, который вы сейчас видите у нас, это уже белорусский парад сейчас на экранах, он идет, он как будто бы гораздо более человечный, чем один одинокий человечек вообще на этом
плацу. Нет, но он традиционный.
Но он традиционный, но при этом в нем тоже заложен элемент бесчеловечности, потому что это риск, это же риск человеческой жизни. Но если вы посмотрите кадры, тут просто больше людей, но когда вы видите кадры одинокого Владимира Путина и тесно сомкнутых вот этих вот солдат, парней, в этих рядах, то вы видите, что они тоже рискуют, там меньшее количество, но тоже подвергнуты риску. Вот зачем ему были эти два маленьких парада? Тоже большой вопрос. Зачем для него были проведены эти два парада? Он же мог просто положить эти цветы и сказать, ну у вас совсем ни до каких парадов.
Нет, ну тут я скорее такая, я бы сказал, начальственная логика. Это люди служивые, они и должны ходить, они в конце концов не отдыхают по домам. Так что в каком-то смысле здесь даже и не подумал никто о том, что они тоже рискуют. Им как будто бы положено рисковать по их служивому и военному статусу. Но это, кстати говоря, не удивляет, потому что в общем контексте того, что мы наблюдаем, это вполне очевидно.
Вот мне сказали, что уже готов наш сюжет, где мы можем сравнить визуально этих кандидатов 2000 года, но нам позвонил Владимир из Новороссийска, чтобы его не задерживать, мы его спрашиваем. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Друзья, я, извините, у меня немножко с голосом проблемы, простудился. Я очень, мне нравится, как вы построили сегодняшнюю программу вашу. Я очень внимательно смотрел за всеми его выступлениями, выходами и появлениями в эфире. Из всех того, что вы сказали, это все именно так. Я хотел отдельно выделить эфир на ТРК «Мир» от 8 мая. Он там говорил о своем отце-добровольце, он там говорил о родине, и он говорил один, сзади него был один флаг, а журналист, был разделен экран, неизвестно откуда задавал ему вопросы, вытянувшись в струну. Этого интервью федеральные каналы ни разу не подробно очень не осветили. ОРТ дал одну минуту всего, потому что оно было настолько неудачным. Многие люди, с которыми я говорил, передали, что он выглядел там больным человеком. Он на него действительно... Это было очень странно смотреть. Найдите, пожалуйста, 7 минут. И второе.
Да, Владимир,
вы прекрасно отметили то, что он был один. Он был почти полтора месяца один в бункере. Он был один 9 мая. Вокруг никого. Он превратил в условиях коронавируса свой праздник, превратил 9 мая в Putin's Day. Это his day. Плюс, конечно, Лещенко поет с балкона в День Победы для всей нации.
Трубадур.
Извините, у меня больше всех впечатлений от интервью «Мира». И о том, что он был совершенно один.
Владимир, спасибо вам огромное за это. Это очень интересно, потому что обычно любое интервью Владимира Путина расходится, тиражируется. И раз они его зажали, как зажали когда-то парочку оставшихся интервью ТАССу, мы это подробно разбирали когда-то в эфире, это значит, что-то было, что-то им там не понравилось. Такое тоже случается. Мы посмотрим, давайте посмотрим за переменами, которые случились с внешностями кандидатов 2000 года.
Вот я единственный из 12 кандидатов, полностью отличаюсь. Я не был в КПСС, я не поддерживал ни одной реформы, я противник улучшения отношений с Западом, и у нас экономика никакая не пойдет. Никто, вот сейчас Зюганов говорит, что кого он спасет, никогда не спасет. Явлинский говорит, что за него уже второе место, у него будет пятое или шестое. Почему будут голосовать за меня и хотят нового политика? Потому что я начну совсем с другого. Все делает народ, правительство сдерживает, чтобы слишком не разбежались. В России народ молчит, Столыпин, Горбачев, все делает правительство сверху. Вот причина неудач. Народ должен делать. А правительство как модератор корректирует. Ребята, слишком право, ребята, слишком лево, слишком быстро. У нас этого нет.
Сергей, смысл и демократии заключается в том, чтобы соперничали программы, конкретные люди, реальные команды. Мы предлагаем способ вывода страны из кризиса. И прямо вам заявляю, кроме нас, мирно и демократично, из этой ситуации никто другой не выведет. У нас есть сильная команда, реальные структуры, огромный опыт эффективной работы.
Надо все сделать для того, чтобы государство укреплялось и доверие граждан к нашей работе. То же самое было укреплено в результате этих мер. Если люди не увидят, что мы им помогаем, что мы о них заботимся, что мы принимаем решения, то будет еще более худшая обстановка.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я доволен тем, как идет кампания. Когда она начиналась, я знал, на что я иду. Я знал, что это кампания престолонаследия. Я знал, что временно исполняющий обязанности президента будет именно в том положении, окруженном пропагандой, желанием всех построить, и губернаторов, и всех остальных, как это и раньше у нас было всегда с генсеками и с другими лидерами такого рода.
До тех пор, пока существует авторитарная, полумафиозная, корпоративная система Владимира Путина, никакое правительство в ней ничего существенного сделать не может.
Я имею в виду животное под названием Салман Радуев. Вот такого зверья там еще бегает достаточно. И не исключено, что они могут собираться в стаи и огрызаться, нападать и наносить нам определенный ущерб.
Да понятно, каждому здравому человеку, если бы мы не смогли удержать страну, нас ждало бы очень печальное будущее. Страдали бы от этого люди.
Да, Никита. Было-стало, называется.
Да, было-стало.
20 лет не шутки.
Не шутки.
Но самое печальное в этом, я бы сказал, даже не то, что люди стареют, люди меняются. Кое-кто не меняется, например, если взять политические, я бы сказал, установки и линии. Но то, что стало со стороной за 20 лет, вот это просто ужасно. Мы выстроили барьеры. Мы уже воспитали с помощью вот той внутренней пропаганды людей в, я бы сказал, совершенно агрессивно послушном стиле. Они, с одной стороны, вроде недовольны, а с другой стороны, они постоянно критикуют и власть, в том числе, за недостаточный патриотизм или недостаточную имперскость. И вот этот имперский синдром, он вот за эти 20 лет расцвел пышным цветом. Я могу сказать, что вот сегодня, когда придается особое значение дате 9 мая, это уже апофеоз вот той государственнической и имперской идеологии. Если вспомнить, что совсем недавно заявлял, например, представитель России в ООН Небензе, это говорит о том, что это вот есть уже определенные линии. Что он сказал конкретно? Попытки переписать историю связаны со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов миропорядка. Так вот, Россия когда-то была столпом миропорядка, но в реинкарнации СССР. С тех пор растеряно все. И эти фантомные боли и попытки вернуть, они выглядят сегодня нелепыми. Но мы множим вокруг себя и критиков, и недругов. Потому что мы сами ведем себя так, что вызываем ответные реакции. А потом обижаемся, и выстраиваются эти барьеры. И с чем, с каким багажом теперь наши дипломаты, в отличие от ельцинского времени, ездят на международные встречи? Ну, например, на сессии, 43-й сессии ООН по правам человека в Швейцарии. Что говорит российский представитель Гатилов? Он говорит, главные приоритетные задачи, прежде всего, это традиционные подходы к борьбе с попытками героизации нацизма и ревизии итогов Второй мировой войны. То есть это главное.
Более, с каких более пор? Важных нет, задач ну, нет, конечно.
Вот когда мы сегодня видим, какой вызов брошен самой природой, эпидемией, неспособностью справиться с многими вещами, которые являются последствиями этой эпидемии. Это выглядит просто уже смешно.
Слушайте, люди, но если они устроили вот это вот сейчас на фоне эпидемии, вот эту разборку с чехами, безумную совершенно, с Чехословакией, с Прагой,
да,
с чехами,
да,
чуть ли не до Рецина уже дело дошло.
Нет, на самом деле, в том месте, где можно было бы действительно заявить одну простую вещь. Да, мы действительно, мы, Советский Союз, когда-то боролись с нацизмом в рядах антигитлеровской коалиции. Но почему бы не признать, что мы потом сделали неверные вещи? Мы потом обрекли народы на длительное прозябание при социализме, при вот всех тех экономических экспериментах, которые у нас самих были. Но мы же этого не можем. А у нас, как всегда, накануне победы, маленькие торжества сталинистов. В Твери сняли две таблички на здании бывшего областного управления НКВД. Сейчас это медицинский университет. Одна была посвящена нашим гражданам, которые были расстреляны, замучены. Там была внутренняя тюрьма.
Так.
Вторая табличка расстрелянным польским гражданам из Осташковского лагеря.
Сняли и все.
Причем было представление прокуратуры Центрального района или округа Твери. И там было сказано, что они подтверждаются эти данные. На самом деле все эти данные есть в Генеральной прокуратуре, в Военной прокуратуре. Вели же расследование. Есть акты о расстрелах, которые состоялись в самом тогда Калинине. Другое
дело, что...
Они
же не на пустом месте вешали эти таблички.
Актах, да. На актах же не пишется, что да. Вот именно здесь во внутренней тюрьме расстреляли.
Мозолили глаза.
Это очевидная вещь, что во всех внутренних тюрьмах шли расстрелы. Это всем известно. И было постановление горсовета, которое давало разрешение на эти две таблички. А сегодня что? И кто снял эти таблички? Не представители власти, а представители какой-то общественности, какой-то нодовец таблички унесли. Это вандализм, между прочим, и беспамятство. И это накануне 9 мая. Что должны по этому поводу говорить за границей? У нас в стране. Это плевок в наших граждан, в их предков, кто был замучен, и это плевок в сторону Польши. Так что после этого?
Это
мы будем ждать,
всего,
что поляки нам скажут, ой, какие вы молодцы.
Да.
Что мы после этого будем говорить, что чехи сделали что-то не то? Мы сами что делаем каждый день?
Глеб, я спрошу и вас тоже вот по поводу этого видеоряда, который вы увидели сейчас все. Я напомню, что трое из них сохранили свои так называемые посты. Один по-прежнему 20 лет руководит партией с одной, второй партией другой, а третий является духовным лидером третьей партии. Он уже не формальный лидер, он духовный, но тоже все эти 20 лет. И только вот один из них работает 20 лет президентом, который, ну, должен был бы быть выборным, но вот он никак не получилось, что выборным. Кто из них больше всех изменился и кто меньше всех, на ваш взгляд?
Мы можем пойти двумя путями. Можем сравнивать качество косметической хирургии, через которую прошли все без исключения, кого мы видели. В общем, с разным успехом. Это один путь, но это требует экспертов. Я думаю, врачей, хирургов, косметологов. Я не являюсь специалистом в этом деле. Другое направление. Как ни странно, все четверо значительно более искренне были 20 лет назад. Вот это интересно. Они выглядят более внутренне свободными, чем они же сегодня. У них менялось или не менялось, у кого-то сильно менялась программа, у кого-то ее не было, как у Владимира Вольфовича. Вообще никогда, но у него был некий стиль, да, а вот они были более, вы знаете, это я осторожно скажу и рискуя вызвать недовольство, более искренними и даже более честными людьми тогда. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Вот. А сегодня они, в общем, такие мумии, гомункулусы самих себя. Где-то там угадывается прошлый человек, но уже с трудом. И они ничего не могут сказать стране. Вот в чем дело. Но они могут играть. Играют некоторые лучше, некоторые хуже. Мы тоже знаем, кто лучше, кто хуже. Они могут приколоть, кайпануть, но, в общем-то говоря, ты ведь не поверишь ничему из того, что они скажут. Они тебе не скажут правды никакой. Никто, никакой, никогда, ни при каких условиях.
Глеб, вот простите, это важно. А вот вы сейчас сказали это, и я вдруг только, я об этом не думала, и вдруг сейчас я подумала, что достаточно давно страна уже живет в такой изоляции, и Путин в изоляции. А вы заметили, что их к стране не подпускают, этих политиков? Они же раньше были в телевизорах, они как-то что-то комментировали, их нет. Обратите внимание, что вот вся политика сейчас заменена этими совещаниями, которые проходят в Ново-Огарёво, виртуальные. А вот эти, которые лидеры партии, пусть они какими бы ни были, но они партии, их вообще не существует. Может быть, я что-то пропустила. Но мне кажется, что их немножечко отстранили, изолировали
от политики. Во время эпидемии их вообще нет. Их просто нет во время эпидемии. И в разной степени их изолировали от страны, прямо скажем. И, в общем, для всех, кроме Явлинского, эта изоляция была очень условной. В общем, скорее собственной и добровольной. Они ведь никогда не блокировались телевидением. А Явлинский тоже ушел, был момент, когда он как бы отошел со значением в сторону, это где-то в середине нулевых. Потом, несколько лет подумав, захотел вернуться, но это возвращение было неуспешным. Конечно, здесь о чем мы будем говорить? Есть цензура, есть система блокировок на телевидении, это очевидно. Но я думаю, что главное это в них. Если бы они хотели быть политиками, дорваться до людей, они бы дорвались. Мы видели молодых ребят, которые дорвались прошлым летом до людей. У них было еще меньше возможностей, чем у тех, кого мы видели.
То есть просто, ну, есть еще, что им сказано, сидите тихо. И не надо ни до каких людей дорываться. Мы вам свой телевизор не отдадим, и вы не дергайтесь.
Нет, им не надо было говорить. Просто один человек сказал, политикой в стране занимаюсь я.
Сейчас.
Остальные все прекрасно поняли.
Нет, всегда.
Это первое.
Это
второе.
Было всегда так, но сейчас как-то особенно изогнали.
Нет, 20 лет назад они были свободны. В этом смысле Глеб Павловский абсолютно прав. Они могли сказать гораздо больше, не опасаясь, какая реакция будет на те или иные слова. И в каком-то смысле мы ушли от свободы.
А сейчас, когда их изолировали, они даже и не дернулись. И даже, как вот вы мне подсказываете, через интернет. Нет, через интернет их, видимо, тоже изолировали.
А уже самодисциплина, а самоцензура, а самодисциплина.
Мы на этом завершаем нашу передачу. До новых встреч, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников.